Дорогие братья и сестры, программу на православном радио «Воскресенье» продолжает наша рубрика «Гость в студии». Сегодня я представляю мою гостью, это врач-фитотерапевт, врач-педиатр и гомеопат Татьяна Владимировна Плесарских. Здравствуйте, Татьяна Владимировна.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Итак, мы с вами встречаемся вновь в нашей студии, и наверняка к этому времени уже появились какие-то вопросы от наших радиослушателей. Они к вам обращались
да.
с этими вопросами.
Вопросов накопилось много радиослушателей за летнее время, и да, спасибо вам за эти вопросы. Я, конечно, с удовольствием принимаю все ваши вопросы и очень рада им, потому что на самом деле мне непонятно, какие вопросы, какие темы вам освещать лучше. А вы мне, конечно, вот даете направление. Мне это все понятно по любому вопросу. Вот что вас интересует, это, конечно, звоните всегда, не стесняйтесь, звоните мне прямо напрямую на мои телефоны. Но сегодня у нас два больших вопроса мы можем с вами охватить. Первый вопрос звучит так. Чем поддержать человека после химиотерапии? Ну, химиотерапия. Человек проходит химиотерапию во время онкозаболевания какого-то своего. После химиотерапии поддерживать человека поздновато. Нужно во время химиотерапии проводить какие-то процедуры направленные.
Может, даже до?
И до, правильно, и до. Начинать нужно недели за две до проведения химиотерапии. Препараты нужны направление эссенциале. Действие эссенциале. Что такое эссенциале? Это значит масляная защита организма, масляная защита клетки. То есть она обволакивает, вот это вот масло, оно обволакивает клетку как протектор и не дает повреждаться клетке ни химией, ни химическими препаратами, ни радиацией, ни какими-то лекарственными препаратами. Антибиотики, вот во время приема любых лекарственных препаратов, конечно же, показано прием эссенциале. Так вот, какие природные, какие растения вообще в природе вот направлены на защиту? На защиту мембраны клеток, на защиту вообще всего организма. Это, конечно же, во-первых, лопух. Лопух – лист и лопух – корень. Значит, лист лопуха, сейчас его уже, конечно, поздновато заготовлять, потому что лопух уже пережил заморозки, и у него уже идет работа на корень. Когда ударяют первые заморозки в природе, тогда лопух получает от природы сигнал, такой вот приказ, что ему нужно выжить, и он полностью работает на свой корень. То есть все вещества, которые он запасал во время лета, в корне запасал, он сейчас из них готовит нам препараты, нужные для здоровья. Это гормоноподобные вещества и противовоспалительные, и вещества эссенциали к тому же. Если вы заготовили лист лопуха во время лета, то это очень хорошо. Лист заваривается в соотношении 1 столовая ложка на 1 стакан кипятка. Заваривать его можно с вечера в термосе, можно напаривать в духовке. Но лист не обязательно напаривать в духовке, его можно даже заварить и с вечера, но в термос. Или в стеклянную банку на горячую батарею поставить, обернув газетой и полотенцем. Он хорошо заваривается в течение ночи, настаивается. Корень же лопуха лучше, конечно, томить в духовке. Ставится на 50 градусов на всю ночь. Наливается или в горшочек глиняный, или, ну, пусть даже в кастрюлю наливается, в эмалированную. С расчета 1 чайная ложка на стакан воды ставится на всю ночь в духовку на 8 часов. Спустя 8 часов утром извлекается оттуда.
Какая температура там в духовке?
50.
50
градусов, да, хватит. 50 градусов извлекается оттуда, а заливается кипятком. Кипятком залить и на 50 градусов достать из духовки, процедить жмых. Очень хорошо отжать жмых, и все, и можно вот это вот уже пить. Пьется этот напар, пьется между едой по полстакана за раз. Залпом 4 раза в день принимается. То есть 2 стакана в день нужно выпивать. Вот начиная за 2 недели до химиотерапии, во время химиотерапии и после нее в течение месяца или даже 2, в зависимости от стадии и от тяжести процесса. К тому же корень лопуха одновременно с отваром нужно употреблять в виде порошка. Тут же, одновременно. Значит, порошок употребляется 1 чайная ложка без бугра на язык во время еды. Если отвар до еды принимается, то порошок во время еды кладется на язык и запивается просто обыкновенной водой или чаем, или любым тем травяным сбором, который человек принимает, например, сбор отца Георгия. Многие же принимают. Mm-hmm. Поэтому можно вот этим сбором запить корень лопуха. Следующий препарат – это чага. Mm-hmm. Чага. Препараты из чаги и замедляют, и полностью останавливают рост опухоли, и препятствуют развитию метастазов. Лучше, конечно, чагу провернуть через мясорубку. Для этого сначала нужно ее замочить. Вот как они есть, комки, большие комки чаги, замачиваются холодной водой на ночь. Полностью заливаются, утром достаются и вот такими вот мокренькими прокручиваются через мясорубку. Она тогда хорошо режется, хорошо прокручивается через мясорубку. Когда вы ее прокрутили, тогда уже получается масса. Ее нужно просушить на газетке, просушить и потом уже заваривать. 1 часть чаги на 5 частей воды. То есть это крутой такой раствор получается. Допустим, 1 стакан. Чаги и 5 стаканов воды. Можно заливать в термос.
А сколько она должна простоять, вот эта вот чага? Потому что я знаю, что она не один день, по-моему, 2 суток, кажется, должна вот настаиваться, да?
Правильно. Mm-hmm. Поэтому вот в термосе вода остывает, а вот в духовке хорошо будет.
Mm-hmm. И что это дает, вот чага, что она дает, вот прием этой чаги, препарат этот? Защита клеток тоже применяется?
Чага, она вообще сворачивает опухоль. Она не дает ей мокнуть. То есть вообще нужно же препараты при онкозаболеваниях применяются травы сушащие, дубящие. Например, такие как вот кора черемухи, кора дуба, чага, сушащие препараты. Потому что опухоль, она мокрая, она такая рыхлая, и ее нужно сушить, сворачивать ее нужно, дубить дубящими свойствами. Но об этом мы чуть попозже скажем. Значит, чага, когда вы ее заварили, то пейте 3 стакана в день.
Ну, где-то 3 раза, да, вот так вот стакан, потом где-то днем, потом еще, да?
Поэтому вечером. Вот на чаге можно заваривать и другие травы.
А скажите, пожалуйста, ее пьют еще, когда желудок болит, либо с пониженной кислотностью желудка, либо с повышенной кислотностью желудка. Она нормализует, да, вот кислотность, да?
Да, чага, она ведь еще к тому же убивает хеликобактер. Хеликобактер, лямблию. Что является причиной боли в желудке? Вот именно эти микроорганизмы. И поэтому, почему она помогает? Потому что она их убила. И воспалительный процесс сам по себе прекращается, и желудок начинает хорошо работать. А так на кислотность она особо не влияет, а вот дубящими свойствами обладает хорошими, и бактерицидными тоже. Значит, пьется она 3 стакана в день, или самостоятельно она пьется отдельно, или можно другие травы заварить вот на отваре чаги. 3 месяца подряд пьется чага, потом делается 2 недели перерыв, и снова принимается вот этот вот отвар чаги. Следующий препарат – расторопша. Шрот расторопши. Он просто вот прицельно таким вот действием обладает на мембрану клеток, что вот обволакивает любую клетку. И поэтому, поскольку онкопроцесс всегда мокрый, она его не обволакивает, его невозможно обволочь. Он воспринимает всю химиотерапию на себя. А остальные все наши клетки, они не мокрые, не влажные. Их она хорошо обволакивает и поэтому защищает. Следующий препарат хороший – подорожник. Листья подорожника можно пропустить через соковыжималку. Все вот это вот гнездышко подорожника вырывается прямо с корнем. Корень моется, и вот всю эту розетку можно пропускать через соковыжималку. Разводить 1:1 с водой. У вас получится такая каша. Вот вы через соковыжималку пропустили, жмых не надо выбрасывать. Всю вот эту вот мякоть вместе с соком нужно развести один к одному с водой. И вот когда вы уже развели, так и взболтали хорошенечко, вот тогда можно процедить ее, опять же, очень хорошенько отжать этот жмых. Жмых выбрасывается, а сам сок пьется. Принимается по полстакана разведенного уже готового сока в день. Вот это уже рабочий раствор, один к одному с водой, полстакана в день. У подорожника еще очень хорошо употреблять семя. Семя подорожника при онкозаболевании напаривается в термосе или, опять же, в духовке, лучше в духовке, из расчета. Также 1 чайная ложка на стакан, как и корень лопуха. 1 чайная ложка на стакан семя подорожника. Семя подорожника, оно еще обволакивающим таким вот действием хорошим обладает при язве желудка. Язва желудка, 12-перстной кишки, любой эрозивный гастрит очень быстро вылечивается этим семенем подорожника. Но здесь еще к тому же нужно сначала будет провести курс против, опять же, хеликобактера или амблии. Это вот курс чистотела. При этом лучше сначала провести хороший курс, направленный на уничтожение хеликобактера или амблий. Это, конечно же, чистотел. 3 недели принимается чистотел, желудок становится как бы стерильный, 12-перстная кишка тоже, и после этого уже обволакивающее, заживляющее действие идет семени подорожника очень хорошо. Семенем подорожника хорошо, конечно, еще пропоить своих студентов, потому что питаются они, конечно, как придется. И поэтому семя подорожника для них такой живительный, просто вот бальзам на желудок. После химиотерапии вот это все можно применять, то, что мы сказали. Да. Но после химиотерапии прицельно очень хорошо идет корень сабельника. Корень сабельника мельчится как можно мельче. Значит, или в кофемолке, или режется ножницами как можно мельче. Но лучше в кофемолке порезать сначала ножницами по 0,5 сантиметра, по 0,5 сантиметра порезать сухой корень сабельника и затем измельчить его в кофемолке. И потом уже заваривать, так же как корень лопуха, так же как семя подорожника, из расчета 1 чайная ложка на стакан. И тоже напарить его в течение ночи, лучше, конечно, в духовке, в глиняном горшочке.
При 50 градусах.
Да, заливается кипятком, но духовка ставится на 50 градусов, не больше.
Эти целебные свойства не разрушить, да?
Не кипятить, чтобы не кипятить, его долго. Чтобы... Затем идет рябина красная. Вот рябина красная, у нее удивительное свойство, она обладает уникальными свойствами. Одно из немногих растений, которое выводит уже попавшую, накопившуюся химию в организме и радиацию тоже. Поэтому вот рябину красную очень нужно заготовлять как можно больше. Вот ее почему-то не заготавливают так, как другие ягоды, но на самом деле она очень достойна уважения и внимания. Ее прокручивают через мясорубку, просто смешивают с сахарным песком, с сахаром, и не варят, и не нагревают даже. Она очень хорошо сохраняется.
Ну, она сама себя, видимо, консервирует, там же много кислот тоже.
Да, у нее удивительное свойство у рябины. И вот рябину, конечно, нужно употреблять, ну, каждому человеку, особенно
она
живущему.
Она еще и поливитаминное средство.
Очень даже поливитаминное, очень восстанавливающее сосуды, мелкие капилляры.
При повышенном давлении, по-моему, мне тоже кажется, да?
И при повышенном артериальном давлении тоже ее применяют. Да, если ее применять, рябину, варенье из рябины в течение всей зимы и осени, чтобы она просто вот стояла на кухонном столе, человек избавится от очень многих проблем и профилактирует себе очень много тоже заболеваний, в том числе и простудных тоже. Поэтому вот рябину обязательно всем нужно заготовлять и употреблять. И можно вместе с черной напополам делать. Это тоже очень хорошо будет. Вернемся к тому, что нужны травы с таким вот вяжущим эффектом.
Дубильным, да, вы сказали.
Чтобы к тому же не разгонять кровообращение. При онкопроцессе важно. Ведь организм что делает? Он ее как бы берет в капсулу. Угу. Опухоль, он ее отделяет от себя, старается отделить. И поэтому он ее там вот в капсулу, такую создает капсулу. Важно эту капсулу не разрушать. Различными там начинают принимать и прополис, начинают принимать и женьшень. Это все элеутерококки начинают всевозможные. Это все
стимуляторы, да?
Способствуют проникновению крови в нее, в эту онкоопухоль.
И тогда она с кровью разносится,
конечно,
наверное, по телу.
И тогда хоть одна клеточка попала в кровоток, и пошли метастазы куда-то. И поэтому очень важно эту капсулу не нарушить и не создать лимфооток из нее. То есть регионально лимфоузлы увеличились вокруг нее, и они держат, как таможенники, как таможня, сидят и держат эту онкоклетку, не пропускают онкоклетку в кровоток. И поэтому здесь очень важен вот этот вот момент.
То есть надо с осторожностью, я так поняла, применять вот эти вот, когда есть подозрение на такую болячку, да, с осторожностью вот такие стимулирующие, да?
Их вообще не надо принимать.
Не надо.
Ни женьшень, ни элитокок, ни заманиху, ничего. То, что у человека нет сил...
Не лимонник.
То, что у человека нет сил при онкопроцессе, ну, это естественное его состояние, что у него нет сил. Силы себе восстанавливать этими вот стимулирующими травами опасно. Вы больше стимулируете опухоль.
А золотой корень тоже?
И золотой корень, и золотой ус тоже.
И золотой ус. Угу.
Любые вот эти травы очень осторожно
нужно.
Стимуляторы
такие.
Даже вообще не нужно.
Они рост вот этой вот клетки, видимо, стимулируют тоже.
Поэтому здесь всегда, конечно, нужно со специалистом работать, который понимал бы в этом вопросе. И одновременно, вот вы принимаете вяжущие, да, препараты, вяжущие травы, они что делают? Еще и вяжут кишечник ваш. Поэтому люди будут склонны к запорам. И поэтому нужно принимать слабительные травы. И обволакивающие травы, и слабительные. Обволакивающие травы, они дают больше слизи для того, чтобы естественное опорожнение, очищение кишечника происходило. Но и слабительные этому человеку нужно. И не надо их тут уже бояться, что к ним происходит привыкание. Здесь уже не до привыкания. Здесь нужно, чтобы ничего там не оставалось.
Не задерживалось.
Да. Потому что, конечно же, пойдет отравление токсинами, в первую очередь печени, а она очень мощно убивает онкоклетку, если таковую встречает в кровотоке. Как только печень ее встречает, она ее съедает, уничтожает ее. И поэтому нужно, чтобы печень, вот на печень нужно сделать акцент большой.
Поддержка печени важна.
Поддержка, очень, стимуляция печени.
Она захватывает эти клетки. Да?
Она ваш тут очень большой друг в борьбе с онкоклетками. Значит, здесь что поможет очень хорошо? Иван-чай. Совершенно незаслуженно иван-чаем пренебрегают в данной ситуации, в данной теме.
Он то здесь пьется... такой уже иван-чай, он, как он называется,
ферментированный. Здесь он пьется не как чай, здесь он пьется в лечебной дозировке. Не просто по вкусу, как мы его вот завариваем, как чай, чайная ложка на стакан. Нет, здесь идет столовая ложка без бугра. Здесь идет очень такой вот очень хороший онкопротектор, он онкопротектор, и вяжущий хороший эффект, сушащий эффект у него хороший.
Столовая ложка без бугра.
Без бугра. На стакан.
Заваривается.
Заваривается, пьется, тут, да? же пьется.
И тут же выпивается.
Да?
Сколько раз в день?
Он
это?
Не настаивается. Вот стакан за день.
Стакан
да? залпом.
Ну, не сразу же вы
залпом,
сразу
залпом. Чтобы вся вот эта доза лечебная поступила одномоментно в кровоток.
На печень тоже, чтобы
и
она
на печень,
воздействовала.
И на почки. Вот выведение почками здесь хорошо стимулируется. И он осаждается в тканях, вот хорошо в тканях осаждается, чтобы там не прижилась онкоклетка. Таволга, лист, корень. Ну, корень, конечно,
таволга
не добыть.
Таволга или лобазник, который мы называем.
Таволга, лобазник, да? Это одно и то же, одна и та же травка. Просто таволга – это ее научное название, и красивее как-то звучит название. Но вот сам лист нужен. Не метелочка, а лист.
Листья,
да, лист, вот он.
То есть не цветочки, а именно листочки.
Значит, следующий — овес. Настаивать, а лучше напаривать в духовке, пить по 0,5 литра в день. Питаться нужно перловкой, овсянкой. Вот в это время, во время химиотерапии, после нее Месяц.
Зерновыми.
Да? Месяц нужно.
Перловка. Хлеб зерновой, наверное.
Хлеб, конечно, бездрожжевой.
Бездрожжевой?
Бездрожжевой, потому что на дрожжах опухоль растет.
Вот как на дрожжах и растет.
На дрожжах, да. Так, ну и сок моркови в это время. Сок моркови. А прицельно на уничтожение онкологических клеток сок сельдерея. Сельдерей или натертый на терке
нужно как кашицу
туда, да, употреблять, да? Ежедневно, вот сколько примет организм. Чем больше сельдерея вы будете употреблять сырого сельдерея натертого, тем лучше.
Что интересно дает сельдерей? Вот
он вообще
как пряная вот, такая трава тоже как бы
дубильная. Он противоопухолевая. Вот просто вот противоопухолевое направление, да. Ну вот все, что я могла бы сказать.
А поэтому... сельдерей, вот который корень, да, вот
корень.
Сельдерей, не стебли,
нет,
да?
Корень, угу. Корень. Именно вот у корня такое направление, угу. Такое действие. Следующий вопрос, который очень многие почему-то радиослушатели его вот задают, это касается зеленого кофе. Что это такое? И просто просят прокомментировать меня, мое отношение к нему. Я его не назначаю своим пациентам, знаете, и как-то, ну да, сейчас очень много в средствах массовой информации идет и предложение этого зеленого кофе. Что о нем можно сказать? Какую правду? Значит, содержит он хлорогеновую кислоту. Это хлорогеновая кислота, помимо танинов, помимо кофеина, которыми богат кофе, да, вот хлорогеновая кислота, она, конечно же, выводит лишнюю жидкость из организма. Человек начинает чувствовать себя бодро, выполнять больше дел, становится способен произвести больше физических нагрузок, чем ежедневно, чем в обычной жизни. Стимулируется деятельность и головного мозга, вот и благодаря, опять же, танину. Конечно, стимулируется и память, и зрение, и мыслительные процессы. Ну и, как я уже сказала, выводится лишняя жидкость с большей скоростью, вообще с большой скоростью выводится, благодаря чему и сжигаются жиры и уходит целлюлит. Это так оно и есть, да, на самом деле. Но существуют и противопоказания. У разных людей они проявляются по-разному, противопоказания. Я о них скажу ниже, но что разная первичная реакция, так скажем. Вот у разных людей она по-разному происходит, первичная реакция. Давайте рассмотрим так этот вопрос. Кофе, он стимулятор, он тонизирует все, все мышцы, все сосуды. А что такое тонизация сосудов? Протонизировали сосуд. Это значит сократилось. Сократились мышцы, сократился сосуд. Сокращаемость его повысилась.
Способность сократительная.
Да, к чему приводит сокращение сосудов? К повышению артериального давления, головокружение, страдает кровоснабжение глаз, сердечной мышцы. Вследствие этого происходит бессонница, развивается головная боль. К чему приводит сокращение в желудочно-кишечном тракте? Конечно же, из кишечника все выводится. Вот все застои, все каловые камни, застойные явления, все выводится из кишечника. Но из желчного пузыря тоже. И если есть камни в желчном пузыре, то что будет? Это вызовет их движение, перемещение и спазм самого желчного пузыря. Что будет происходить со стороны желудка? Изжога, тошнота, рвота, может быть, даже. Это я говорю о первичной реакции на этот зеленый кофе.
То есть, вот выпил и, так сказать, первая реакция такая.
Да? И ждите вот эти реакции, вот этот ответ организма будет. К чему приводит сокращение в мочевом пузыре? Постоянные позывы на мочеиспускание. Если вы приняли этот зеленый кофе утром, то это, конечно же, неудобство и в транспорте, и вообще в городе, и на работе, и во время уроков, и на лекциях. Если приняли на ночь, то представьте, вы будете каждый час соскакивать в туалет. Вы не выспитесь за ночь. Вот это правда о зеленом кофе. Такая, знаете, плата за это похудение.
То есть, с одной стороны, ты как бы худеешь и стройнеешь, а с другой стороны, начинаешь мучиться.
Вот так мучаешься, да, и мучается твой организм. И, слава Богу, если он правильно потом перестроится, вот после этой первичной реакции. Особенно тяжелая первичная реакция, она вот длится 2-3 недели в зависимости от степени выраженности отечности. Вот насколько человек, чем больше у него отечность внутренняя, тем тяжелее будет первичная реакция. Это и шум в ушах, шум
это
в голове.
Это отеки внутренних органов, да?
Да, внутренних органов. Венозные отеки. Вот у кого вены расширены, у него всегда отеки. Вокруг вен, потом дальше больше, вокруг мышц, и уже видимые отеки начинаются, и отеки внутренних органов тоже. Кишечник, например, в отечности, и он что? Он просто ленивый становится, не движется, и вообще вплоть до остановки. То же самое матка, мочевой пузырь, половые органы, что мужские, что женские, в отечности очень часто находятся. И поэтому здесь начинает жидкость уходить отовсюду. И перестройка организма начинается мощная, глубокая. Она очень болезненная. Ее нужно пережить и быть готовому к этому, к этой перестройке. Если вы все же решили попробовать попить зеленый кофе, начните с одной чашечки в день. И на эту чашечку заваривайте всего лишь одну чайную ложечку без бугра. Спустя месяц приема, если будет все хорошо, увеличьте и до 2, и до 3 чашечек, но только спустя месяц приема. Кому показан этот зеленый кофе? Людям с лимфостазами. Это значит, ну вот очень крупные люди, вот отекшие люди. Значит, гипотония у них и артериальная, и мышечная гипотония. Они такие вялые. Кажется, что они ленивые. На самом деле он не ленивый. Ему даже хочется что-то делать и соображать, но он не может. Из-за того, что вот у него такая общая мышечная слабость. Тем, кто действительно вот мало употребляет еды, они мало кушают, но быстро полнеют. И вес очень большой, это ожирение 2-3 степени. Очень долго держится вес, ничем не сбрасывается абсолютно. Вот они говорят: Татьяна Владимировна, мы посмотрели только на булочки, плюс 3 килограмма. Вот таким людям можно попить зеленый кофе. В качестве даже лекарства можно попить. Но учтите, что зеленый кофе только способствует сжиганию жиров. Нужно все-таки двигаться. Не обязательно фитнес или бег. Достаточно проходить 2-3 километра в сутки. Все-таки нужно, конечно, двигаться и помогать себе. Он просто вам вот способствует. Да, он большой друг в сжигании жиров и выведении лишней жидкости. Но опять же, знаете, что все-таки на него всю возлагать надежду на него не приходится. Он себя не оправдает.
Все-таки движение это
жизнь.
Это жизнь
и здоровье,
как говорится.
Кому абсолютно противопоказан зеленый кофе? Людям с гипертонией.
С повышенным давлением.
Да. Беременным женщинам абсолютно. При кормлении грудью мамочкам молодым. При нарушении сердечной деятельности это стенокардия, тахикардия, аритмия. Это вот абсолютно кому противопоказан. Дальше нужно просто рассматривать, вот можно человеку или нельзя. И опять же, с какой дозы можно принимать? Со скольки лет можно принимать зеленый кофе? С 16 лет. Какова продолжительность приема? Здесь вот вопрос индивидуальный. Потому что нужно считать свой пульс, замерять пульс, смотреть, не болит ли ваша голова. Например, первичная реакция прошла хорошо, спокойно, организм адаптировался, а дальше вот эти вот спазмы, они постепенно привели к мигрени. Так вот, нужно за этим следить, не болит ли ваша голова. Можно принимать в течение полугода вообще, потому что вот пока организм познакомился с кофе, пока он прочитал новую информацию для него, пока пройдет первичная реакция затем, то есть ответ организма, вот эта тяжелая первичная реакция, затем наступает время адаптации, в течение которого вы будете подбирать свою дозу. Кто-то, знаете, вот просто пьет одну чайную ложечку в день, кто-то его добавляет в чай, заваривает просто.
Кофе.
зеленый кофе вот этот вот. Кто-то в кофе, в черный добавляет вот этот вот зеленый кофе и чувствует себя при этом хорошо. То есть они скомпенсировали такое вот агрессивное действие зеленого кофе, они компенсируют чем-нибудь. Или же, значит, зеленым чаем, или черным чаем, какими-то морсами вот своими ягодными, и чувствуют себя при этом хорошо, не отекают и не полнеют. После того, как вы решите остановиться в приеме зеленого кофе, в организме снова начнет накапливаться жидкость и набираться лишний вес, если вы не изменили питание и образ жизни. Потому что все-таки зеленый кофе дает вам время поменять отношение к самому себе.
К образу жизни.
Да. Вот вы пропили, допустим, зеленого кофе этого 2-3 месяца, сходите на массаж. На общий массаж. Это ведь тоже способствует и движению лимфы, и выведению жидкости из организма, тонизации мышц, тонизации внутренних органов. Вы будете себя чувствовать прекрасно. И когда после того, как пропили 2 месяца, поддерживайте мышцы в постоянном тонусе, в постоянном. Для этого есть и гомеопатические средства, и вообще какие-то средства индивидуально ваши, направленные именно на ваше состояние здоровья, на ваш обмен веществ. И тогда, когда мышца в тонусе, она не обрастает жиром и не отекает. Мышца тонизированная. И обязательно физическая нагрузка каждому человеку по возрасту, по состоянию здоровья, по занятости. Но физическая нагрузка должна быть адекватная.
Непременно, да.
Да. А еще к тому же длительный прием вот этого зеленого кофе может привести к такому страшному осложнению, как обезвоживание всего организма. Обезвоживание – это большой вопрос и тема нашей следующей передачи.
Ну, хорошо, поговорим в следующий раз об обезвоживании. А вот у меня все-таки вопрос такой. Черный кофе и зеленый кофе. Вот что их различает?
Хлорогеновая кислота.
Вот, которая не содержится в черном кофе,
нету.
А в зеленом она
да.
есть.
Вот что в черном, что в зеленом кофе содержатся такие вещества, как танин и кофеин содержатся и там. А хлорогеновая кислота
только
пропадает, когда кофе обжаривают. Вот это черным становится оно.
То есть она только в зеленом.
Она только в зеленом. И кипятить его опять же не надо. Когда вот его готовят, зеленый кофе заваривают, до кипения доводить не надо. С молоком и сахаром употреблять не надо. Его употребляют просто вот так вот. Можно немножко с медом, если человек жить не может без сахара. Просто снижается его эффективность. А так вот, да, что если человек вот отечный такой вот, и это ему мешает жить, можно, конечно, в качестве лечебного средства. Но, знаете, лучше давайте совместно это будем делать. Придите ко мне на консультацию, допустим, или у другого какого-то доктора, спросите об этом,
да,
относительно вашего здоровья, потому что это, конечно, может небезопасно для организма пройти.
Ну что ж, тема нашей следующей беседы – обезвоживание организма. Но я думаю, что нас слушают наши радиослушатели. Наверняка у многих есть какие-то свои вопросы, поэтому их можно задать по телефону. Назовите свой телефон.
8-906-811-25-53. И еще есть телефон МТС 8-982-671-72-92. Я вас прошу, дорогие мои радиослушатели, звоните, пожалуйста, после 7 часов вечера. С 7 до 9 хорошее время,
ну, конечно,
для приема звонков.
Потому что в течение дня много всяких
дел, да.
дел, проблем возникает. Поэтому лучше после 7 часов вечера, если у вас возникнут какие-то вопросы, звоните Татьяне Владимировне Плесовских. Она готова вас выслушать и ответить вот у нас уже на нашем радио «Воскресенье» на ваши вопросы. А сегодня мы благодарим ее за беседу, за ответы на вопросы. Ну и спасибо вам большое. До новой встречи.
До новой встречи. До свидания. Будьте все здоровы. Благодати всем Божией.
Спасибо. До свидания.